Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья, с вами Денис Тимошенко. Сегодня утром крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» сообщила об отмене почти 50 рейсов в связи со сбоем информационных систем. Это цитата. В частности, были отменены полеты из московского Шереметьево в Минск, Екатеринбург, Калининград, Санкт-Петербург. Что случилось, пояснили за несколько часов до этого хакеры организации Silent Crow и киберпартизаны BY. По их словам, они провели масштабную операцию по компрометации и уничтожению внутренней IT-инфраструктуры компании. Прямая речь. На протяжении года мы находились внутри их корпоративной сети, методично развивая доступ, углубляясь до самого ядра инфраструктуры, сообщили в организации, отметив, что получили базы данных, истории перелетов, доступ к персональным компьютером сотрудника, включая и высшее руководство, данные с серверов прослушки, а также скомпрометировали все критические корпоративные системы. У нас тут полный хаос. Все взломали, вся база данных уничтожена. Заправить самолет топливом не можем, начали писать в социальных сетях сотрудники авиакомпании. По словам одного из российских экспертов по кибербезопасности, восстановление систем компании может длиться до полугода. Сегодня в студии поговорим о том, есть ли военный смысл в де-факто уничтожении IT инфраструктуры Аэрофлота. Почему Трамп заявил, что готов сократить 50-дневный ультиматум для Владимира Путина? И зачем Россия вернула бронештурмы на фронт? Сегодня с нами будут эксперт по международной политике и безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник, пресс-офицер 14-й бригады Национальной гвардии Червона-Калына Максим Бакулин, бригада стоит на самом горячем Покровском направлении, и исполнительный директор медийной инициативы «За права человека» Татьяна Катриченко. Напоминаю, друзья, вы полноправные участники нашего эфира, пишите на наши вайбер и телеграм, они работают в текстовом режиме, плюс 38-095-151-95-05, их номер. Задавайте вопросы, высказывайте свои мнения, самые интересные реплики прозвучат в нашем эфире. Если находитесь в оккупации, пожалуйста, пользуйтесь нашей анонимной формой, ссылка в описании к этому видео. Через эту анонимную форму можете получить и ответ на вашу реплику или вопрос. Подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались. И если вам нравится, что делает наша команда, ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала детально смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. На северском выступе российские войска за сутки атаковали под Серебрянкой, Григоровкой, Верхнекаменским и атаковали в сторону Северска. Идут бои с юга от Часовьяра в Ступочках. На турецком участке под атаками Щербиновка и окраины города. Есть продвижение РФ возле Курдюмовки. Покровск. Агрессор провел 57 штурмов. На Покровск и с юга от него. С востока от Покровска в двух направлениях. На Константиновку и с целью окружения Мирнограда. Дипстейт фиксирует продвижение возле Мирнограда, Попового Яра и Яблуневки. На западном краю Покровского выступа атаки идут в сторону Днепропетровской области. Продолжаются бои под Алексеевкой, с запада от Курахова. Юг Донецкой области – это Новопавловское направление. Войска РФ провели 10 штурмов. Зеленое поле, Новодаровка, Поддубное, Мирное, Андреевка, Клевцево, Александроград и Тимировка. Агрессор продвинулся в районе Воскресенки, Поддубного, Андреевки, Клевцево и Зеленого Гая. Лиман-Купянск. Лиманский участок противник атаковал 18 раз. Грековка, Средняя и Шендерголово. По линии Редьковка-Мирная и возле Купянска в конце прошлой недели у РФ было продвижение. Купянский участок. Бои в пригороде Купянска, Голубивки и Редькивки. А также с юга от города агрессор провел свои попытки выйти к Осколу. Прошлые сутки возле Богуславки.
Итак, хакеры де-факто уничтожили Аэрофлот. Сегодня утром крупнейшая российская авиакомпания сообщила об отмене почти полусотни рейсов в связи со сбоем информационных систем. Что случилось? За несколько часов до этого сообщения Аэрофлота пояснили хакеры организации Silent Crow и киберпартизаны BY. По их словам, они провели масштабную операцию по компрометации и уничтожению внутренней IT-инфраструктуры компании. Сообщили эти хакеры, что на протяжении года находились внутри корпоративной сети Аэрофлота, методично развивая доступ, скачали огромный объем информации, около 12 терабайт, с базами данных истории перелетов, с доступом к персональным компьютерам сотрудников, с данными с серверов прослушки, ну а также с данными со всех критических корпоративных систем, пообещали хакеры в ближайшее время начать публиковать некие данные из вот этой огромной базы данных. Ну и уже появились кадры того, что происходит сейчас, в частности, в аэропорте Шереметьево в Москве. Пишут сотрудники Аэрофлота: у нас тут полный хаос, все взломали, вся база данных уничтожена, заправить самолет топливом не можем. Ну и также невозможно вернуть даже деньги за отмененные рейсы, потому что, естественно, все это проходит тоже через IT-структуры этой компании. С нами эксперт по международной политике и безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник. Алексей, рад вас видеть. Здравствуйте.
Добрый день, спасибо за приглашение.
Алексей, ну, уже многие сравнивают эту операцию с паутиной по уничтожению дронами СБУ стратегических ракетоносцев Российской Федерации. Вы как оцените вот эту кибероперацию, насколько она важна в российско-украинской войне? Я так понимаю, что это, в принципе, такой военный разрез, да, тут есть военный эффект.
Если сравнивать с паутиной, то, наверное, это большое преувеличение, потому что, ну, все-таки паутина пока, мне кажется, аналога даже близко не было. По поводу военного эффекта вот именно этой операции, о которой вы сейчас говорили, можно сказать, что это военно-политический эффект. Потому что есть признаки системности в тех действиях, которые происходят не только на линии фронта, но и в тылах России. И вот как раз эта операция есть частью тех усилий, которые прилагаются для того, в попытке изменить, скажем так, общественное мнение внутри самой России. Потому что то, что было раньше, делалось с помощью беспилотников, ну и другие операции, постепенно недовольство россиян нарастает, и оно потом должно куда-то канализироваться. Вот. Ну, конечно, там у себя можно бесконечно писать в пабликах, что хохлы за все ответят, но, в общем-то, человек здравомыслящий, наверное, в конце концов задумается, а нужна ли эта спецоперация, в общем-то, что изменилось и в какую сторону в их жизни после начала спецоперации. Я думаю, что это одна из основных целей.
Алексей, ну а есть, я так понимаю, Россия тоже пыталась проводить вот такие вот военно-политические акции, в частности, это удары по энергоинфраструктуре, да, которые мы наблюдали долгое время, но эффект был обратный в Украине. Украинцы, ну, я не знаю, согласитесь вам со мной или нет, да, еще более сплотились во время вот этих вот ударов и благополучно, в принципе, пережили периоды блэкаутов. Россияне не могут поступить так же, не может быть такой же эффект, более большая консолидация российского общества вокруг Путина в ненависти к Украине?
Есть определенные аналогии. Но в данном случае, мне кажется, вот эту параллель проводить нецелесообразно. Потому что в нашем случае абсолютно понятно, откуда источник идет опасности, откуда идет угроза. Точно так же, ну, это уже где-то параллель. То есть пока россияне не поймут для себя в каком-то там, я не говорю в большинстве, а хотя бы в критической массе, что источник их проблем – это решение Владимира Путина начать специальную операцию, вот до тех пор, ну, все это, наверное, будет продолжаться. Поэтому, я говорю, тут есть как параллели, так и есть диаметрально противоположные отличия.
На фоне этого заявил Дональд Трамп сегодня неожиданно, что собирается сократить 50-дневный срок, который он дал России на прекращение огня. Цитата: «Я разочарован в президенте Путине, я сокращу этот 50-дневный срок, который я ему дал, до меньшего количества дней, потому что, думаю, я уже знаю, что произойдет». Я напомню, что ранее президент США дал лично, я так понимаю, Владимиру Путину 50 дней на прекращение войны с Украиной. Это заявление он сделал 14 июля. Ну и сейчас уже появляется сообщение от Белого дома, что новый дедлайн будет составлять от 10 до 12 дней. Алексей, как думаете, почему так Дональд Трамп передумал и начал сокращать свои дедлайны? На него это не похоже, да, он наоборот более стремится расширить эти дедлайны или сделать какие-то размытые заявления, а тут такая вот, ну, более-менее конкретика.
Прежде всего, нужно все-таки не очаровываться слишком его последними заявлениями. То есть, по состоянию на данный момент, да, похоже на то, что он не намерен ждать окончания 60-дневного срока. Вот, как и что он будет делать дальше, ну, предсказывать вот, с определенной четкостью достаточно сложно. Показательно, что это заявление он сделал во время встречи с Киром Стармером. И, как известно, основной вопрос, который обсуждался по официальным заявлениям, это Газа, гуманитарный кризис, который там происходит. И тут, наверное, тоже есть определенная связь, потому что не так давно, там буквально несколько дней назад, были также сообщения о том, что Трамп разочарован тем, что делает израильский премьер Нетаньяху. То есть, скорее всего, что вот те усилия, на которые он так надеялся, что там установить прочный мир, уже даже заявлял об этом.
На Ближнем Востоке, да, Алексей?
На Ближнем Востоке. Mm-hmm. А это сейчас тоже где-то под вопросом. Вот. Ну, а Кир Стармер, я уверен, что в это время он посвятил не только обсуждению гуманитарного кризиса в Газе, но также и украинскому вопросу. И если он, а скорее всего он кое-что Трампу разложил, говорится, на столе, показал, что на самом деле происходит, то, конечно, ну, во-первых, мы должны, скажем, быть благодарны Киру Стармеру, что, скорее всего, это и стало причиной того, что вот ему, ну, я так представляю, было сказано что-то. Ну вот смотри, половина срока уже прошло, что изменилось? Ничего. Ни на переговорах, ни на поле боя, ни в контексте вот этих постоянных ударов по гражданским объектам в Украине. То есть это вот, ну, как бы мое видение причин этого вот. Вопрос, который остается, что будет, если это случится раньше. То ли объявление только о санкциях, то ли еще будет комплекс, желательно, конечно, чтобы он был, еще комплекс каких-то шагов, которые бы все-таки объяснили Путину, что так дальше продолжать нельзя.
Комплекс шагов, имейте в виду вооружение сил обороны.
Ну, это то, о чем, собственно говоря, и Дональд Трамп говорил, что он завалит Украину. Оружие пока мы видим тоже вот как первые шаги в правильном направлении, то есть это прогресс по предоставлению Украине систем ПВО, это поставки вооружений, неважно или не так важно по какой схеме. Вот. Но этот шаг уже тоже, скажем, небольшой шажок уже тоже сделан.
Как отреагирует Россия, ну, если наблюдать за их тактикой, проанализировать тактику переговоров с Дональдом Трампом, игнорирование, попытка показать какую-то волю к переговорам, ну, хотя как они покажутся, недавно встретились украинская и российская делегация, и эти меморандумы, да, и украинские и российские никак не состыковывались, договорились, к счастью, об очередном обмене военнопленными, но не более.
Реакция России в данном случае достаточно прогнозируема. Если я не ошибаюсь, где-то вчера уже или сегодня Лавров очередной раз жаловался, что Соединенные Штаты их не уважают. То есть, скорее всего, первая реакция это будет типичная, что нас не напугать, Россия не такая, Россия большая страна. Должны уважать там и Россию как таковую, и законные якобы требования России. То есть все это будет на уровне риторики. Ну а настоящая реакция России или то, на что должны быть направлены усилия и американской администрации, и других партнеров Украины, ну и не в последнюю очередь это официального Киева, это то, чтобы как можно убедительнее России показать, что та политика, которую ведет сейчас Путин, она бесперспективна. Вот в том числе и такими методами, о которых мы говорили с вами в начале передачи.
Ну и прежде чем перейти к обсуждению фронта, еще одно событие хочется попросить вас прокомментировать. Британская разведка обратила внимание на то, что Россия впервые полностью отменила парад ко дню военно-морского флота. Ну и действительно, на вот торжества по случаю этого дня лишь прибыл президент России Владимир Путин в Санкт-Петербург, и больше ничего, не было никакого парада. Минобороны Великобритании напомнили, что с 17 по 24 годы в Питере проходил главный военно-морской парад ко дню ВМФ. Он включал в себя смотр военных кораблей, некоторые из которых прибывали из других регионов Российской Федерации, чтобы принять участие в этом параде. Исторически на параде также присутствовали корабли и представители иностранных государств. Дословно отчет разведки Великобритании Минобороны. Главный военно-морской парад был сокращен в масштабах в 2024 году, но это первый раз, когда он полностью отменяется с момента его основания в 2017 году. Алексей, а что изменилось, ну, по сравнению с прошлым годом? Почему не вывести было вот эти вот корабли на Неву, да, и сделать такое масштабное пропагандистское мероприятие, как в России любят?
Ну, потому что Путин любит движуху, но до того момента, пока это не касается его собственной безопасности. То есть он неоднократно показывал, что он трус, что он не пойдет даже на минимальный какой-то риск. Вот это вот там была такая постановочная история, которая, когда якобы атаковали его вертолет там, в Курской области. Вот. Но потом это быстро тоже стихло, потому что, наверное, даже внутренняя публика в России в это не поверит. Вот. Ну а сейчас, вот, опять-таки, для тех же россиян, посмотрите, вот ваш парад там, в 17 году, и вот уровень парада «Задний двор» где-то в Питере. И это точно была не прямая трансляция, то есть это запись, вот как он туда попал, Путин, когда он, я не исключаю, что это было днем раньше или двумя днями раньше. Вот. Поэтому очень показательно, что не будет, то есть нет безопасности, не сможет Путин гарантировать безопасность ни для парада, ни для себя, даже за 1000 километров от линии фронта. И был еще там небольшой интересный момент, это то, что на Неве в этот день состоялся такой как бы мини-парад яхт, больших и не очень больших, но очень дорогих. Вот, то есть россияне все-таки продолжают праздновать. Вот. И вот это вот пока, я говорю, еще они не боятся выходить на этих яхтах в море и выходить на улицу. Вот. Ну, наверное, это еще тоже показатель, что не до конца они поняли, какими могут быть последствия этой спецоперации в дальнейшем.
Ну, речь идет о воздушных дронах, да, сил обороны. Ну, эволюция за вот этот последний год не позволяет уже выводить большие суда, да, в акваторию Невы.
Дело не в том, что эти воздушные дроны могли уничтожить какой-то корабль, потому что ну, морские дроны там еще не были замечены, которые, в принципе, могут повредить или уничтожить этот корабль. Баллистики у нас такой пока ну, не замечено. Вот. Просто сам факт того, что это может попасть на картинку, сам факт того, что это увидят, опять-таки, не в прямом эфире, но кто-то, большая масса людей увидит, как Путин, извините меня, обгадится публично, вот это и есть самая, наверное, большая угроза, это вот Кощеева игла, вот, которая может привести к падению режима Путина.
На всякий случай. Алексей, я вас попрошу, если возможно, остаться с нами на несколько минут. Мы пообщаемся с офицером сейчас Покровского направления. Я потом попрошу вас прокомментировать. Присоединяется к нашему разговору 14-я бригада Нацгвардии Червона-Колына. Это Покровское направление. Пресс-офицер Максим Бакулин с нами на связи. Максим, рад вас видеть.
Слава Украине.
Героям слава. Максим, все-таки удалось агрессору выстроить такую ложбину вокруг Покровска. А с севера над городом нависает уже такой довольно объемный выступ. С фотки генштаба фигурируют атаки на село Белыцке. Это уже прямо с севера угроза на Покровск. Ну и бои на юге Покровска по линии Котлина-Зверовое-Шевченко постоянно идут. Расскажите, пожалуйста, Максим, как это выглядит на местности. Я так понимаю, что несмотря на прорыв ДРГ российской на прошлой неделе, бои в Покровске городские еще не идут.
Фактично зараз в будь-якому випадку ворогу неможливо заходити вести міські бої, тому що він на цьому напрямку не має сильних сторін саме в піхоті. Вони не можуть заходити і вести бої без просто нереальних втрат. Тому вони намагаються далі просувати свою техніку, обходити з двох сторін саме Покровськ. І додаючи до цього ще нову тактику, яку вони все ж використовують, це удари по цивільним містам, які ще досі не евакуйовані, для того, щоб місцеве населення виїжджало, і потім рівняти їх з землею для того, щоб дати висоти і відповідно вистроїти свій радіогоризонт, щоб їх FPV-дрони могли летіти далі.
Максим, як виглядять ці попитки продвинутися? Традиційна піхота?
Так, тому що наразі наші дрони працюють так, щоб вони їх бачили і вдень, і вночі, і навіть коли сплять в страшних своїх снах. Тому вони зараз штурмують в основному піхотою за допомогою мототранспорту, за допомогою самокатів, які вони використовують. Я вже неодноразово говорив, що тактика все ж працює, тому що вони їх використовують як портфель, вони його накидують на спину, де вони можуть проїхати, вони їдуть, де вони не можуть проїхати, вони його беруть як рюкзак і йдуть з ним в напрямку наших позицій. Тобто працюють все ж на виснаження для того, щоб ми постійно були в тонусі, наші дронщики, наші піхотинці, тому що кількість тої піхоти, які вони кидають і просто всіють українську землю, вона нереальна.
Проект Deep State обратил внимание в воскресенье, что бойцы не вашей, но 155-й бригады имени Анны Киевской отразили механизированный штурм российской армии возле села Шевченко на Покровском направлении. Аналитики Deep State отмечают, что это впервые за долгое время состоялся такой штурм, была задействована тяжелая техника для прорыва позиций украинских защитников. Украинские бойцы отразили атаку с техникой, которая уже давно является легкой целью для экипажа FPV-дронов, особенно на открытой местности, отметили в Deep State. Ну и Американский институт изучения войны отметил в своем отчете, что на Донецком и Запорожском направлениях с июля зафиксирован всплеск механизированных атак с привлечением бронетехники на уровне взводов. Это может быть попытка прорыва на отдельных участках или изменения стратегии. Максим, понимаю, вы говорите о том, что там не наблюдаете на зоне ответственности вашей бригады, да, брони, но тем не менее, как думаете, почему на других участках Россия начала применять эту бронетехнику, накопила ее, пытается прорваться? Ну, всегда же этот фильм заканчивается одним концом, да, всегда один и тот же сценарий, поражение идет FPV-дронами украинских защитников, но тем не менее, видим сейчас новый всплеск.
В будь-якому випадку вони накопичують техніку і періодично її застосовують. Намагаються застосовувати в більших кількостях, тому що вважають, що в них вийде дійти. Ще до того всього, що в наших медіа та і в цілому в світі говорять про те, що в них зараз немає тої кількості техніки для саме штурмів, як їх називають книжковими, тобто по інструкції. І вони цим самим намагаються все ж показати, що вони можуть йти. Але ж ви подивіться, там іде, якщо йде механізований штурм, він іде за підтримки великої кількості дронів, великої кількості артилерії і, відповідно, після серйозного натиску на виснаження піхоти. Тобто вони перерізають логістику, і коли думають, що в наших наші вже виснажились на позиціях, вони починають вже діяти от таким чином. Тобто я про що говорю? Про те, що бригади завжди готові до того, що воно буде. Тобто вірити в те, що в них закінчилась техніка або в них закінчуються люди, ми не можемо, тому що періодично все ж на будь-якому відтинку, там так само і в зоні відповідальності моєї бригади, періодично з'являється все ж техніка. Буває в зоні, до якої ми не можемо дістати, але ми їх бачимо. Як тільки вони доходять до саме рубежу, куди може долетіти наш дрон або наш постріл з артилерії, ця техніка знищується.
Последний вопрос к вам. Как сказывается засилие российских FPV, дронов Middle Strike, ланцетов, молний и так далее на передвижениях ваших побратимов? Как вы защищаете их дороги на позициях? Ну и как усилить эту защиту?
Фактично, зараз ви бачите, що використання оптоволокна, воно дієве, і в більшості своїй вони використовують саме дрони на оптоволокні. Але баражуючі боєприпаси вони нікуди не діваються, саме їхні різного типу, але це в основному це ланцети. Вони являються високоточною, але в них є недолік. Вони їх можна позбавити керування за допомогою РЕП. Тобто наші засоби зараз протидіють їм, тому вони їх використовують не так часто, але в будь-якому випадку саме патрулювання по дорогам, які логістичні, по яким йде пересування якоїсь техніки так само, і по дорогам, по яким їздять ще цивільне населення, вони літають і вражають будь-яку ціль. Тобто, якби, якщо вони бачать якийсь рух до того моменту, поки вони не втратять керування, вони хочуть хоч щось вразити, тому і вражають. І дрони на оптоволокні, які вилітають на патрулювання, які влаштовують засідки, і це створює невелику проблему, але наші спеціалісти, наші війська намагаються протидіяти цьому тим ж самими дронами нашими і різними засобами, про які ми поки не можемо розповісти.
Спасибо, Максим, за ваше время. Максим Бакулин, пресс-офицер 14-й бригады Нацгвардии Червона Колына, Покровское направление, был в эфире радио Донбасс Реалии. Возвращаемся к разговору к Алексею Мельнику, эксперту по международной политике безопасности Центра Разумкова. Алексей, ну я вот вам приадресую этот вопрос про механизированные штурмы. Начали мы их видеть на ряде направлений. Недавно «Украинская правда» сообщала, что был масштабный попытка штурма на восток от Северска. Уже давно мечтает Россия об этом городе. Ну и туда двинулись бронеколонны. Новая стратегия. Мы это будем наблюдать теперь в течение всего августа за накопленную бронетехнику с попытками прорваться. Как вы думаете?
То, о чем сказал Максим, такие попытки происходят постоянно, меньшего, большего масштаба. Но это очередная была попытка. Если бы прошло, значит, тогда следовало бы ожидать более частых или еще более масштабных. Вот. Если не прошло, значит, опять будут выжидать такие моменты. Но если оценивать ситуацию в общем, то, конечно, есть достаточно много оснований говорить о том, что россияне не только экономят эту технику или же избегают ее использования по причине того, что есть большая угроза уничтожения до того, как они дойдут до позиций. Вот. Но также есть и проблема в поставках этой техники, потому что, во-первых, запасы исчерпаны, то наращивание производства, вот те такие впечатляющие цифры были, происходило в основном за счет восстановления советских запасов. Вот. Поэтому есть, повторюсь еще раз, много причин, почему не используется настолько массово, как это было там в первые дни, месяцы вторжения. И здесь важно понимать то, что вот этот прогресс, который постепенно или постоянно Россия показывает, а еще сильнее рекламирует, то есть ползучее наступление, оно в любом случае, если смотреть в большом масштабе, не сделало каких-то очень больших качественных изменений линии фронта. Да, тактические успехи, но даже оперативного прорыва не произошло вот практически за два месяца, то есть за два года российского контрнаступления с октября 2023 года.
Ну и давайте коснемся еще одного аспекта, о котором рассказал боец. Предлагаю посмотреть фрагмент разговора моего коллеги Егора Логинова с военными, которые постоянно сталкиваются с российскими дронами на оптоволокне. Попрошу вас прокомментировать.
Берем дрон там 20 км оптоволокна. Зрозуміло, що противник не буде його запускати прямо з ЛБЗ. Він його буде запускати на якійсь певній відстані з укриття. І якщо беремо 20 км, ну це, грубо говоря, він від ЛБЗ в нашому напрямку може летіти на 15 км. Да? 5 беремо запаси там від ЛБЗ до місця, від якого вони там запускають в середньому. Да? Плюс там різні вугли, він же теж по прямій не буде летіти. Вони, як правило, висуваються, перекривають логістичні, основні логістичні шляхи. Це там асфальтні дороги. Ну і відповідно це нам дає певні труднощі. Тому що є така тактика у них, вони сідають на дорогах і ожидають висування автомобіля.
Колись ми взагалі заїжджали там на автомобілях собі спокійно, ну, ледве не на передову позицію. Зараз там, ну, там кілометр до позиції було ходити, це норма. Типу, ну, десь мало було в їх там БПЛА взагалі, там спостереження. І там десь, якщо ти під міномет попадеш, поки міномет пристріляється, ти вже знайдеш укриття, і це не було ніколи проблемою. А зараз це в районі там 10 кілометрів, у тебе вже, ну, вже так, як кажуть, ухо востро. І ти вже їдеш уважний, скануєш повітряний простір, спостерігаєш, включаєш засоби радіоелектронної боротьби, десь там якісь певні там відстіннички, де можна перестояти, перечекати.
З появою FPV-дронів, плюс зараз у пісків появилась така штука, як молнія, теж постійно вражає нас цей літак. Ну, скільки ми доїжджали, ну, 5-6 кілометрів, це вже було дуже опасно. Там нас і підбила FPV-шка. 10 кілометрів тебе можуть підбити, але, ну, без цього ніяк. Тобто, ну, плюс-мінус 5-6 кілометрів можна заїхати, але це вже дуже важко. Угу. Якщо ми беремо раніше, то ми заїжджали там 4-3-2 кілометри, ну, спокійно, без ніяких проблем. Зараз це, ну, нереально.
Алексей, ну вот мы месяц за месяцем наблюдаем, как военные констатируют, продолжают констатировать в наших эфирах, что лучшего средства, чем ружье против дрона на оптоволокне, пока не придумали. Это звучит не очень оптимистично для украинских бойцов, если обратить внимание особенно на такой аспект, что нет не только средства эти дроны положить, кроме ружья, да, непосредственно его сбить, но и как-то его обнаружить. Он ничего не излучает, да, он просто лежит где-то в кустах, и его российские военные активируют, когда приближается какая-то техника. Как вам кажется, эта проблема когда-нибудь найдет свое решение?
Ну, вы сказали с точки зрения бойца, который находится на фронте. Ну, действительно, для него это, ну, чуть ли не единственный инструмент. Вот. Но если мы говорим о наиболее оптимальном методе решения проблемы, то это находится вдалеке от линии фронта. Ну, то есть, если или говорить там о непосредственной близости, вот то, о чем, кстати, говорил Мадьяр, новый командующий сил беспилотных систем, это уничтожение точек, откуда это запускается. Если брать дальше уже, то это уничтожение способности России производить эти дроны. Это заводов, где они собираются, это каналов поставки запчастей, комплектующих, из которых делаются эти дроны, как на оптоволокне, так и шахеды. То есть проблему нужно решать в корне, и, в общем, ну, это, то есть нет единого универсального решения. Это комплекс мероприятий.
Алексей, спасибо вам огромное за ваше время. Эксперт по международной политике и безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник был в эфире радио «Донбасс Реалии». Идем дальше. YouTube-проект «Характер» перед годовщиной теракта в Еленовке записал свидетельство троих азовцев, которые выжили во время того взрыва и позже попали на обмен. Если вы смотрели «Характер» проект, у них достаточно интересный формат. Они собирают военных и оставляют их одних без журналиста. И побратимы просто в общении друг с другом вспоминают, что они пережили. В этом разговоре военные с позывными «Веб», «Грек» и «Белый» рассказывают много подробностей. Я советую посмотреть полный выпуск, мы оставим его в описании. А мои коллеги выбрали несколько фрагментов. Давайте послушаем азовцев, ну а после этого обсудим, что они сказали.
Кожного, я думаю, был запас хлеба. Да, и мы что, первым, типа, все такие, давайте, короче, сейчас уничтожаем хлеб, тупо выходим так с пацанами. Все, пацаны, мы едем до дому, давайте хавать хлеб, давайте праздновать, короче. Все вышикувались, ну, типа, в целом так я... Розумієш, що там на сусідніх бараках кого, типу, там прізвища були, типу, вишукалися, потім одним великим строєм вже типу, на це. Потім же ж, типу, нова слонячка, що, типу, це там, коротше, проміжуточний пункт між тим, щоб, типу, коротше, йти їхати додому.
Там був барак, і він огороджений був забором.
От, ну, і воно було попередньо підготовлено все.
Да, і за виходом з цього забору вони ж спочатку сиділи прямо так на сільчику.
Да, 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 під деревом там.
Спецнази сиділи і подивили за нас. А за день же до барака ми ж побачили, ну, до теракту, ми ж побачили, що вони там почали викапувати окоп собі, облаштовувати його там, да, ящиками, да, да, землею заставили. Просто я пам'ятаю, як вспишка. І я через закриті очі, мені здається, що світанок настав. Я от запам'ятав теж дуже сильно. Перші 5 секунд тиші абсолютно після вибуху, і потім починають кричати поранені.
Воно шарахнуло, я ж таки, коротше, поняв, типу, на кроваті встаю, І я просто відчуваю, як в мене просто починає отак от, з голови кров, просто так от, прямо от на коліні типу, лити. Я просто беру, простень, там якісь штани, коротше, я не знаю як. Я знаю навіть, як, коли я встиг там вбутись, просто, типу, я до голови прикладаю, ну, типу, вже там, почав до виходу йти, і там вже, типу, просто такий іменно хорор, просто лютий, типу. Там горить, там пацани просто вже лежать, там когось, типу, виносять.
Пам'ятаю, це полум'я з вікон, як він починає займатися, та вспишки, як хлопці почали кричати, потім, ну, там, зажаті залишилися, або втратили свідомість і не встигли вибігти, а воно почало заживо горіти. Запах смаженої людини.
Поступово просто почали всіх, типу, зносити, це ж, типу, почали кричати, да, типу, да, що потрібна допомога. Я, звісно, не чув цього, коли, типу, почали там в повітря, типу, стріляти.
Я бачив це. Прийшов мусорець, пам'ятаєш, Потапу, то телефон, ну, позвонив Потапу, да, а да, футболка, да, да, народна, да, дружина, така корінаста. Якщо не помиляюсь, був чи з ним, чи в ньому ще був шолом космонавта, і він був з калаха, ну, дослав патрон патронік, почав по воздуху стріляти. Я думаю, буде круто, якщо з нас буде добивати.
Четверта в районі типу катує, тоді типу, тільки приїхали КАМАЗи, і то, типа, вони, коротше, типу, виставили ж там потім, вже, коли вже всім по максимуму дали допомогу, виставили певну пріоритетність, ну, кого типу, на евакуацію. Потім,
коли ж вони приїхали з цими КАМАЗами, вони ж і недостатня кількість приїхали, вони ж декілька ходок робили. Вони ще це ж затримували з ідентифікацією. Типу, поки всіх не перепишемо по прізвищу, ім'я, по батькові, ніхто нікуди не поїде. Да, це, ж теж, да, да. Це ж теж складна процедура була, тому що там пацики валялись без свідомості. У когось там пошкоджена гортань була, і вони ж не могли себе назвати. І тобі треба було там шукати когось іншого, хто може його опізнати. І це все вони максимально так затягували.
На прохання нашої наступної гості перейду на українську мову. З нами Тетяна Катриченка, виконавчий директор медійної ініціативи «За права людини». Тетяна, раді вас бачити.
Вітаю вас.
Ну от, українські бійці обговорюють, що там відбувалося в цьому бараці. Сьогодні проти ночі 3 роки виповнюється з моменту теракту в Галенівській колонії. Тетяно, що на сьогодні відомо про підготовку цього барака? От його військові називають в розмовах між собою «Барак 200», і на відео, ну от як ми чули, військові азовці кажуть, що навіть ходили чутки, ніби то їх переселяють туди для обміну. Люди зраділи, їм роздавали хліб. Що це був за барак такий?
Барак – це барак, це цех на промзоні, на території колонії виправної, оскільки раніше, ну і зараз також колонії, як правило, діляться на 2 частини. Це житлова частина і частина робоча, там, де відбувається, ну, є певне виробництво. І в цей барак напередодні 27 числа перевели 200 військовослужбовців бригади «Азов». Для чого перевели зараз, ця мета наразі слідству невідома. Є кілька версій. Одна з них, що повідомляли про те, що, можливо, це будуть покращення умов. Хтось думав про те, що це переводять військовослужбовців для обміну, тому що напередодні був обмін важкопоранених, зокрема і азовців, які виходили з Азовсталі. Хтось просто думав, що їх перевели в інше місце утримання.
Тетяно, а за яким принципом от росіяни відбирали людей для переведення в цей барак, якщо подивитися на те, який склад військових потрапив саме туди, чи можна якийсь принцип відстежити взагалі?
Неможливо принцип відстежити. Ми говорили з багатьма військовослужбовцями, звільненими з полону, які були в цьому, власне, бараці. Немає єдиної думки, чому саме такий набір військовослужбовців опинився в цьому бараці. Єдине, що, звісно, можна говорити, що можливо, і це наше припущення, що цей список справді складався з прізвищ, яких, можливо, хотіли для складання цього списку попросили когось скласти список людей, яких можна було б передати на обмін. І цей список виглядав так. Деякі військовослужбовці говорили, що в цей список потрапили найбільш там, ну, багато було активних азовців, ті, які служили в підрозділі не перший рік. Також військовослужбовці були з різних, ну, тобто були артилеристи, були розвідники, була логістична частина, тобто були з різних таких підрозділів, і інколи між собою були не дуже добре знайомі. І саме через це, через те, що деякі військовослужбовці між собою були незнайомі, наразі от тільки зараз ми виходимо на повний список 193 осіб, хто перебував в бараці. До того були навіть сумніви в цьому єдиному верифікованому списку.
Минуло 3 роки, туди прилетів боєприпас. Які зараз є дані у слідства, що саме прилетіло, як цей вибух взагалі був організований?
Ну, ми, звісно, не слідство, але досі слідство розглядає кілька версій того, що сталося в бараці 200. Перше – це артилерійський напад. Друге – це вибухівка, закладена всередині бараку, оскільки напередодні, за день до вибуху, всіх військовослужбовців попросили вийти, вигнали з бараку на територію біля бараку, і там монтували невідомі люди або відомі, там ще сам військовослужбовців, також полонених з іншого підрозділу, монтували світло, електропроводку. І невідомо, що могли туди, наприклад, закласти. Тобто друга версія – це вибух всередині через закладання якоїсь вибухівки. Третя версія – це комбінована атака, тобто, можливо, і артилерійський напад, і щось вибухнуло всередині. Тому єдиної версії немає, є кілька.
Угу. Як ви вважаєте, от на підставі даних, які вдалося зібрати на цей момент, чому російські силовики зволікали із наданням допомоги українським військовим? Тільки під ранок почали вивозити поранених, спочатку перекличку їм влаштовували, час минав. Якщо навмисно хотіли збільшити жертви, то, певно, просто б залишили їх там, але ні, все ж таки довезли до лікарні деяких. Що відомо про цей епізод?
Військовослужбовці говорять, деякі, які опитані, вони... Один військовослужбовець сказав, що у нього була комунікація з одним з наглядачів Оленівської колонії, який запитав, чи багато загинуло. Той назвав там приблизні свої оцінки, і той був розчарований, що ну, не так багато. Тобто, очевидно, що Російська Федерація, наглядачі колонії або маючи якийсь вищий наказ, вони були зацікавлені, щоб загинуло якомога більше військовослужбовців, щоб жертв було більше. Саме цим ми можемо пояснити, що частина військовослужбовців загинула на алеї біля бараку, а частина по дорозі до лікарні. В лікарню їх перевозили КАМАЗами, а не швидкими допомогами. І, відповідно, таке перевезення теж було травматичним. Нам відомо про одного військовослужбовця, який помер біля воріт, біля дверей однієї з лікарні в Донецькій, тому що військовослужбовці деякі говорили, що коли він заходили, він лежав на ношах, і він дихав, а потім він вже помер. Тобто він помер від того також від ненадання медичної допомоги.
Тетяна, у нас вам 1.5 хвилини залишилося. Давайте нагадаємо політичний військовий контекст тих подій, навіщо Росії було це влаштовувати?
Російська Федерація планувала, ми думаємо, влаштувати показове судилище в Маріуполі над бійцями Азов. Азов для них символ, вони їх називають нацистами, називають іншими різними словами. Зрештою, в серпні місяці Верховний суд Російської Федерації визнав Азов терористичною організацією. Тобто Росія створює і продовжує створити досі такий образ ворога, образ військовослужбовців, які там їдять дітей, і от якраз нацистів, якраз Азов для них найкраще попадає для їхньої пропаганди.
Тобто вбитих просто, щоб вбити?
Щоб вбити? Ну, да, для того, щоб вбити. Для того, щоб, ну, тобто, ми думаємо, я думаю, що Російська Федерація просто розуміла, що вона не буде покарана за певні злочини. От розумієте, коли вони не можуть, як от нещодавно один з військовослужбовців мені теж сказав, ну це було б тупо, якщо б вони нас розстріляли, це було б тупо, якщо б вони нас побили до смерті. А так зібрати всіх в один барак і просто підірвати. Для них це легко, і щоб показати, що, а потім ще й зімітувати, можливо, напад саме України на українських військовополонених. Ми вже пам'ятаємо їх заяви про напад Хаймерсом.
Зрозуміло. Тетяно, дуже вам дякую, що знайшли можливість включитися в наш ефір з приводу такої сумної річниці теракту в Оленівці. Тетяна Катриченко, виконавча директорка медійної ініціативи «За права людини», була в ефірі радіо «Донбас Реалії». Друзья, наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были вместе с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете. Сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии». И во всех популярных социальных сетях можете также найти наш проект. Просто набирайте в поиске «Донбасс Реалии». Можете связаться с нашей командой через социальные сети, через почту, через Telegram или Viber, или специально анонимную форму для жителей оккупированных территорий. Если хотите сказать нашей команде спасибо, ставьте лайк этому видео в YouTube или в Фейсбуке. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».